Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Дорогие друзья, сегодня гость нашей студии – протоиерей Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, духовник Свято-Владимирской православной гимназии, ведущий телепередачи «Православная энциклопедия». Здравствуйте, отец Алексей.
Здравствуйте.
Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Не так часто к нам вот такие гости приходят сюда. Я думаю, что это будет большая радость для наших слушателей услышать нашу с вами сегодня беседу. Известно, что вы также являетесь автором нескольких книг, которые связаны с богословскими вопросами, с вопросами воцерковления. И мы сегодня попробуем затронуть некоторые из них. Каждый из нас приходит в церковь своим путем. И у каждого есть свои ожидания от церкви. Мы ищем помощи, защиты, покрова, может быть, решение неразрешимых собственных проблем. И вот одна из ваших книг так и названа «Что я хочу от церкви». Давайте посвятим нашу сегодняшнюю передачу именно этому вопросу. Что мы хотим от церкви и чего церковь ждет от нас? Чего церковь ждет от нас, мы можем понять из Писания. А вот не является ли...
Вы знаете, мне кажется, что это тоже один из вопросов, о которых надо очень много говорить. Потому что наше представление о том, что ждет от нас церковь, часто ограничивается оплатой треп у свечного ящика. Понимаете, вот. А по-настоящему-то об этом очень надо задуматься, конечно.
Попробуем сегодня задуматься и некоторые аспекты вот этого вопроса широкого и очень нужного. Всем нам, людям, посещающим храмы и считающим себя христианами, их очень полезно нам будет рассмотреть. Итак, вот первый вопрос. На что мы можем рассчитывать, а чего в церкви мы точно найти не сможем?
Вы знаете, и мы и рассчитывать тоже ни на что особо-то не можем, потому что то, с чем обычно человек приходит в церковь, ну, как бы сказать, на самом первом таком, может быть, уровне, или, может быть, для него это и есть самое главное. В общем, вещи достаточно простые. И для этого, собственно говоря, неважно, идет ли он в христианский храм, православный храм, католический храм, идет ли он в синагогу, или он идет в мечеть, или он идет к шаману, или он идет в какое-то другое религиозное сообщество. Потому что, в общем, люди по всей земле живут одними и теми же желаниями, переживают одно и то же самое горе, часто встречаются с теми же самыми неразрешимыми проблемами. И по сути своей они ищут помощи там, где уже все другие источники помощи оскудели. Вот не может помочь врач в исцелении болезни, значит, человек обращается к какому-то высшему органу небесной власти, не называя его по имени, или не зная его по имени, или зная его по имени, вот, и просит у него помочь ему исцелиться, помочь ему получить здоровье. Рушится у человека семья, происходят какие-то страшные, непоправимые процессы в отношениях между людьми, и здесь не помогут уже ни соседи, ни родственники, и нужна какая-то особая помощь, и человек к ней обращается. И так далее, и тому. По всех трудных обстоятельствах жизни, когда вот все земное перестает каким-то образом работать, человек обращается к неземному, к небесному. И, в общем, по сути своей, вот эти вот обращения, они ограничиваются примерно теми самыми пожеланиями, которые человек получает в поздравительных открытках на Новый год или ко дню рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в труде. Вот. В этом нет ничего зазорного, надо сказать. Но просто в таком случае обращение человека вот в эту инстанцию, которую он называет церковью, ну, для кого-то это иное место, сакральное место на земле. Вот они одни и те же, вот что у христиан, что у нехристиан, что у православных, что у неуправославных. И даже у неверующих людей желание получить это, оно такое же, как у верующих. И поэтому человек мыслит для себя часто свой приход в церковь или свое обращение через церковь к Богу, к существу невидимому, к существу всемогущему, к существу, которое действительно управляет миром. Вот. Именно за тем, чтобы разрешить вот эти проблемы, вот эти вещи. И здесь кажется, что и сам вопрос, что человек хочет от церкви, уже бессмысленно. Понятно, что хочет.
Помощи.
Помощи, защиты, покрова, разрешения своих проблем. И это колоссальная ошибка. Ну, по крайней мере, для нас, христиан. Потому что, когда это происходит на таком совершенно обычном человеческом уровне, на таком древнем-древнем еще языческом архетипе, это понятно. Человек в этом мире очень маленький, а мир лежит во зле. Этот мир постоянно на человека восстает болезнями, катастрофами, войнами. смертью своей, и человек беззащитен перед ним, и он ищет защиты. И тогда он пытается договориться через церковь, через храм, через какое-то сообщество верующих, вот с тем вот великим и неизвестным ему существом, как бы так сделать, чтобы вот все это его не коснулось, или прошло стороной, или он получил от этого какое-то целебное снадобье, которое бы его защитило и сохранило, и уберегло, и так далее, и тому подобное. Так вот, вопрос в том, церковь, она Богом нашим, Господом Иисусом Христом, основана на земле ради этого или ради чего-то другого? И вот часто человек даже не задается этим вопросом. Ради чего Господь основал свою церковь на земле? Ради того, чтобы нашу жизнь потихонечку и понемножечку улучшать? Ну, так, в общем-то, и мыслится очень многими людьми. И очень многие люди, собственно говоря, за этим в церковь приходят и ходят, и всю жизнь ходят в церковь и считают себя верующими и воцерковленными людьми, думая, что церковь на земле существует для того, чтобы вот земную нашу такую жизнь делать более комфортной, более удобной, более духовной.
Да.
Вот. Вот мы такие живем на земле, а нам еще надо, чтобы еще все было духовно, все было благословлено, чтобы все было освящено, и чтобы нам было еще более комфортно и удобно, чем всем тем, кто вне этой церкви состоит. Поэтому мы-то знаем, что здесь у нас, в этой церкви, мы уже в мире спасения, а все остальные, ну и как хотят, так пускай они и будут. Вот. А нам-то что, собственно говоря, это их проблема. По сути своей, церковь используется как функция тогда. Церковь становится функцией. И все, что происходит в церкви, функциональным становится. И как это ни страшно прозвучит сейчас, Бог становится функцией тогда. Бог существует, ну, совершенно языческое представление, существует для того, чтобы решать мои проблемы. Я существую для того, чтобы задабривать Бога и исполнять Его повеление. Наши отношения вот такие. Я исполняю свою функцию по отношению к Богу. Бог в ответ на это
долженствует,
конечно, да, поступать ко мне в соответствии с теми заповедями, законами, которые Он сам для меня раскрыл. Не могу сказать, что это, ну, как бы сказать, вот что если мы скажем, что это не так, это будет, наверное,
неполной правдой, действительно,
Бог законоположник, действительно, Господь дарует человеку заповеди, действительно, Господь смотрит на нас, в том числе и как судья, вот, и как наш владыка, и как наш Создатель, который этому миру дал законы развития, и мы должны эти законы исполнять. Но если мы исчерпаем как бы вот эти наши отношения с Богом, то, тем не менее, мы действительно превратим всю нашу жизнь христианскую как вот исполнение неких наших функций. И вот как это не грустно звучит, как это неприятно говорить, за много-много-много лет и столетий мы привыкли использовать церковь в качестве функции. А священство стало таким вот обслуживающим персоналом. Хотя вот много говорят о том, что священник не должен быть требоисполнителем, что священник должен быть добрым пастырем, но даже пасторство оказывается востребованным в качестве некой функции, потому что если мы, христиане, относимся к нашей церкви как к учреждению, в котором человек может найти то, что он не может найти в других учреждениях, получить те услуги, которую он никак не может получить нигде в другом месте, то тогда мы, видимо, совсем не понимаем, зачем Господь основал церковь на земле. Вот, и об этом стоит нам задуматься, и об этом стоит нам подумать. И, наверное, ответ на этот вопрос каждому человеку будет искать очень нелегко, потому что, так сказать, примеров иного мы встретим нечасто. Разговора о церкви серьезного, разговор о церкви мы тоже на сегодняшний день почти не услышим. Слишком эта тема сложна, слишком она как-то даже отдалена от нас. Существует церковь, в которую мы веруем. Мы это говорим каждый раз, когда читаем символ веры. А вот что это значит? Веровать во святую соборную апостольскую церковь. Ну, понятно, что значит для нас быть членом церкви. Человек крещен в православии, и он уже по всему праву считает себя членом церкви. Приходят люди в храм крестить своего младенца. Вопрос. Вы православные? Да, мы православные. Почему? Потому что мы крещеные. А зачем вам хочется покрестить вашего ребенка? Ну, потому что это наша культурная традиция. Потому что мы родились в православной стране. Ну, в конце концов, потому что мы сами крещеные. Я вот совсем недавно, вы знаете, снова и снова встречаюсь с подобным ответом на эти вопросы, и уже даже не знаю, что после этого говорить, потому что, ну, что бы я ни сказал в ответ на это, и какая бы катехизация после этого ни прошла, она почти бессмысленна, потому что люди готовы пройти несколько бесед катехизаторских, они готовы прочитать какие-то книги, они готовы выучить наизусть символы веры, с тем, чтобы совершить вот эту функцию крещения. Крещение стало, это как функция воспринимается. Ну, потому что это надо, потому что это защищает, потому что это сохраняет, потому что, в конце концов, мы верующие люди. А почему мы верующие люди? Ну, известно почему. Потому что он Бог у нас в душе. Вот. И вот этот замкнутый круг, его почти невозможно разорвать. И я в какой-то момент потерял какое-то даже внутреннее спокойствие и ровность. Я легко эмоционально возбудимый человек, и часто могу как-то быть, ну, резким, может быть, и не в меру даже раздражительным, это мои недостатки. Но тут меня как-то вот опять что-то я не сдержался. И я обращаюсь к маме, которая держит на руках младенца, и говорю: вот видите, здесь распятие. А она говорит: вижу. Вы видите там распятый Христос? У него кровь течет. Она говорит: вижу. Вы хотите, чтобы это случилось с вашим ребенком? И тут с ней случилась истерика. И тут ее прорвало. Она зарыдала. Она выбежала из храма. А я испугался. Думаю, что ж я наделал? Больше не вернутся эти люди никогда. Я напугал человека. А они вернулись. Вот. И я в эту субботу с ними проводил даже не беседу, мы с ними хорошо очень говорили, и они сейчас готовятся к исповеди. Потому что вот в какой-то момент я стал говорить: ну что ж вы не понимаете, что это же смерть Христова, крещение, это смерть Христова, в смерть Его крестились мы. Что это вот надо Христу отдать своего ребенка, и если вы хотите, чтобы он был на него похожим, то он будет похожим на него во всем. И вот это слово вдруг вот разорвало вот этот порочный круг, и оно отозвалось какой-то страхом и болью, но потом можно было разговаривать. После этого можно было говорить на самые серьезные темы, что такое крещение. Почему мы крестимся? Почему апостол Павел говорит, что мы все, которые во Христа Иисуса крестились, в смерть Его крестились? Спогреблись Ему погребением в смерть. Вот что, если мы хотим быть похожими на Христа, то мы не можем быть на Него похожими вот в сытости, благополучии, во всем нашем успешном пребывании на этой земле. Мы не можем использовать Христа для хранения наших сберкнижек. Мы не можем использовать Иисуса Христа для того, чтобы быть постоянно сильными, здоровыми, могучими, всех быстрее, всех сильнее, всех мудрее и так далее и тому подобное. Мы не можем использовать Христа, мы не можем использовать церковь, мы не можем превратить церковь в такую вот вещь, которая бы функционировала для нашего удовольствия, для нашего комфорта, для нашей уверенности, для нашей помощи, только ради этого приходя в нее. И даже таинство, которое церковь хранит для нас, вот мы не имеем права использовать исповедь для самоуспокоения. Ну, например, мы с соседкой поругались, поссорились, наговорили гадостей, вот, а потом пошли, и нам плохо от этого. Мы поняли, что мы как христиане проявили себя ужасно, и нам не хочется как-то вот с этим жить, нам неудобно, некомфортно, у нас все внутри не так. Мы как-то вот идем потом на исповедь. Как же хорошо. Мы поисповедовались, и все стало на свои места. Мы покаялись, мы поплакали, какие мы нехорошие. Но главное, получили от исповеди чувство свободы и комфорта, и уверенность, что теперь все нормально и можно жить дальше. Мы идем к причастию святых Христовых тайн. И мы готовились, мы исповедовались, мы читали каноны, мы постились несколько дней. Со страхом Божиим приступаем и думаем: вот сейчас я получу то, что мне необходимо. Силы духовные, здравие души и тела, очищение от моих грехов, и буду, возьму это себе, и буду с этим жить какое-то время, пока это не кончится, чувство благодати. А потом снова приду в храм и снова заряжусь вот этой благодатной энергией Духа Святаго, и снова получу от Бога благодать, и снова проживу недельки, две-три, пока это опять я не почувствую, что опять я как-то духовно оскудел. И получается так, что у нас причастие – это то, что нужно мне. Исповедь – это то, что нужно мне. Соборование – это то, что нужно мне. Молебный акафист, освящение воды – это то, что нужно мне. И все, что нужно мне, я в этой церкви возьму. Потому что церковь, она как бы ради этого и существует на земле. Чтобы мне помогать, как христианину, жить на этой земле удобно. И все тогда получается таким образом. И все тогда получается ради того, чтобы мне сейчас вот человеку верующему, благочестивому, называющему себя христианином, было на этой земле удобно, хорошо, комфортно. Я даже добрые дела могу так делать. Смотрите, в храме объявили сбор помощи для бездомных. Ну что, мне трудно старые носки принести? Пожалуйста. Старые ботинки? Да ради Бога. Все равно их хранить негде. Я принесу свою старую одежду и буду чувствовать себя милосердным христианином. Надо что-то еще собрать. Ну, пожалуйста, мы еще что-нибудь соберем для сирот. Мы соберем старые ненужные мягкие игрушки вот, и отнесем их в детские дома. И будем чувствовать себя настоящими христианами. Вот это тоже функционирует. И сейчас, к сожалению, очень многие вещи церкви присваиваются как функции. Не как истинная, настоящая жизнь церкви, потому что сама церковь, говорю, вот она востребована как функция. Ну и тогда то, что сейчас называется катехизацией, становится функцией. Потому что она воспринимается людьми, которым надо получить от церкви венчание или крещение. Ну, конечно, они пройдут эту катехизацию, воспользуются этим способом, а потом получат то, что нужно им, и больше в церковь не придут, несмотря на катехизацию. Социальное служение, то, что вообще-то словом называется милосердие, названо социальной работой. Такой райсобес православный. Есть социальный работник, это звучит даже дико. И вот начинается функция церкви как социальное служение. Но это ведь не функция. Социальное служение не может быть функцией. Молодежная работа не может быть функцией. Миссионерство не может быть функцией. А все распределено по каким-то направлениям. Есть ответственные работники. Есть отчеты. Есть какое-то бесконечное писание, сколько охвачено, сколько получено, сколько потрачено. Я не могу себе представить. Вот я читаю «Деяния святых апостолов». И я не могу себе представить, что те диакона, которых церковь избирала на служение милосердия, архидиакон Стефан, среди них первомученик, они писали отчеты апостолам о проделанной работе или занимались вот таким функционированием. Мы же видим, что церковь – это нечто другое. А что же тогда церковь? О чем тогда идет речь? Кто тогда священник? Кто тогда христианин? Что тогда должна выполнять церковь, если не это? Ведь мы же к этому привыкли. На самого раннего периода нашего церковления, собственно говоря, учили наши старшие товарищи, воцерковленные христиане, что церковь ради этого и существует, чтобы тебя освящать, чтобы тебе помогать, чтобы тебя исцелять, чтобы ты так вот потихонечку-потихонечку переходил из этой жизни земной в жизнь небесную. А тогда жизнь небесная нами, людьми, вот привыкшими к тому, что церковь функция и существует ради этого, воспринимается тоже так, что Царство Небесное – это такая же жизнь, только гораздо лучше. Только гораздо лучше. Там просто нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там нет смерти, там нет преступлений, там нет зла. Там все хорошо. Вот так же хорошо, как в этой жизни, только еще лучше. И тогда понятно, что если Царство Небесное – это примерно такая же наша жизнь, как жизнь на земле, но только еще лучше, потому что там нет страданий, там нет болезней, там только все хорошо. А что хорошо, не знает никто. А как хорошо, не знает никто. Но мы же знаем, как бывает нам хорошо в какие-то моменты нашей жизни. Мы думаем, что в Царстве Небесном будет так же хорошо. Да. И поэтому, чтобы его достичь, надо просто вот исполнять свою христианскую функцию. Надо правильно функционировать, надо исполнять посты, надо читать утренние и вечерние молитвы, надо ходить в церковь по воскресеньям, надо исповедоваться и причащаться, участвовать в таинствах и творить добрые дела. Ну, конечно, не грешить, а если согрешил, то обязательно каяться. И тогда, в общем, жизнь христианская совершенно понятна, очевидна. Вот она и есть христианская жизнь. Меня спросят, а разве не так?
Да, а чему нас учат в церкви?
А разве не так? И я скажу, конечно, нет. Конечно, не так. Христианская жизнь – это совсем-совсем другое. Это очень не похоже на… Ну, то есть, оно может быть и похоже с какой-то внешней стороны, потому что все то, что я сказал, вещи совершенно необходимые для жизни христианской. Но они не являются сутью жизни христианской. Они являются только тем фоном, или, скажем так, они не являются существительным, они являются прилагательным. Они являются тем, что помогает человеку хранить рамки. Это архитектура, прекрасная, чудная архитектура христианской жизни. Это ее внешний строй, это ее вот действительно те подпорки, которые дают возможность нам, в общем, людям, достаточно разболтанным и совершенно, вот, как бы сказать, вот, живущими в таком раздрае между умом и сердцем, между волей и чувствами, между телом и душой, между В чем мы все время вот в разном, бежим сразу в трех направлениях, в четырех-пяти направлениях. Мы стоим с утра, у нас мысли идут в одну сторону, сердце в другую сторону, чувство прихлестывает в третью сторону, тело хочет другого. И мы сразу, выходя из дома, уже никакие. И поэтому, если человек с утра не помолится, если он себя не соберет в некое единство, если он себя с Богом каким-то образом не сочетает, если он себя на Бога не настроит, то он и будет все время как расстроенный инструмент. Попробуйте сыграть на каком-нибудь раздолбанном пианино какой-нибудь ноктюрн Шопена. У вас будут прекрасные ноты с ноктюрном Шопена. Вот, все будет правильно, а это будет ужасная какофония, фальшь. И вот человек, конечно, он все время фальшивит. И вот, конечно же, человеку необходимо звучать чисто. И, конечно, вот эта настройка через молитву, через пост, через строй жизни христианской, через богослужение дает возможность человеку, ну, действительно как-то собраться. Но для чего? Но для кого? И если человек собирается только для того, чтобы ему было хорошо, то это немногим отличается от йоги или медитации, потому что все эти методики, псевдодуховные методики, они носят тот же самый смысл. Человеку надо собраться, вот, прийти в себя, чувствовать себя цельным и единым для того, чтобы функционировать. А нам это нужно не для этого. Нам это нужно для того, чтобы мы Бога могли слышать, чтобы мы с Богом могли беседовать, чтобы мы как-то могли увидеть Его, потому что ведь человек и Бог, они же настолько разные, что даже, ну, это невозможно себе представить. Ну как я, человек, могу с Богом разговаривать? А как я могу Его слышать? Мы же, как говорится, говорим на разных языках. Мы с людьми тут друг друга понять не можем и услышать по-настоящему близких людей, говорим на одном языке и не понимаем друг друга, и не хотим понимать друг друга. А как Бог может меня понять? А как я Бога могу понять? И вот здесь очень важный вопрос. Как это сделать? Потому что, на самом деле, если церковь – это функция, если вся наша жизнь – это исполнение каких-то функций, то тогда, в общем, тут и Бог-то не сильно нужен. Тут и с Ним общаться-то, в общем, лично, ну, не так важно, потому что ты все время что-то получаешь, важное и нужное для себя. А что-то ему такое, что он от тебя требует, как тебе кажется, отдаешь. И поэтому здесь есть, здесь не момент общения, здесь не суть общения человека и Бога, а исключительно бартер такой, да, духовный. Некий бартер. Ты мне, я тебе вот это, ты мне вот это. Я говорю простые вещи, которые и так понятны, и не раз об этом говорили. Мне хотелось бы заострить внимание всех нас на вот на таком. А мы умеем с Богом говорить? А мы когда-нибудь слышали Его голос? Когда-нибудь Он стучал в нашем сердце, подобно вот пеплу Клауса? Когда-нибудь мы ощущали свое такое вот одиночество без Бога? Нам когда-то было плохо, плохо-плохо-приплохо без Бога. И когда-то с Богом очень-очень-очень хорошо. Вот мы знаем эти моменты нашей жизни. Мы понимаем ли мы, что для того, чтобы нам было возможно говорить с Богом, Бог человеком стал? Что только ради того, чтобы мы могли Бога слышать, чтобы мы могли Бога видеть, чтобы мы могли как-то вот Его понять и принять, Он человеком стал. Он принял на Себя всю полноту нашей человеческой природы только ради того, чтобы мы по-настоящему Его узнали, чтобы мы по-настоящему Его поняли, чтобы мы по-настоящему вот вошли вот в это родство с Ним, в родство с Богом. Церковь, она существует ради только этого. Вот ее пребывание на земле – это родство. Это когда человек и Бог, они становятся родными. Вот. И тогда никакого функционирования быть не может. Вот смотрите, Господь в своем последнем слове перед апостолами на Тайной вечере совершает какие-то непостижимые вещи. Там, ну, ноги Ему умывают, устанавливает таинство Евхаристии, которое они должны творить воспоминания. А воспоминания-то чего? Вот мы же что воспоминаем? Мы воспоминаем, как Бог стал родным, как Бог себя отдал, как Бог умыл ноги. И дальше Христос произносит молитву, 17 глава от Иоанна, на Тайной вечере, специально вслух перед учениками, вот, чтобы они могли слышать, и как Он с Богом разговаривает, как Он Богу говорит. И Он там говорит одну очень такую важную для нас вещь. «Я открыл имя Твое людям». Вы знаете это имя?
Любовь?
Нет, Он не называл его так. Он открыл имя Бога людям. Какое? Какое же это имя открыл Христос людям? А мы даже не задумываемся. Мы, да, читаем этот текст и не задумываемся. А как Он сам его называл?
Отец.
Правильно. Вы понимаете, Он открыл самое главное людям о Боге. самое главное – его имя. Есть такое понятие, там, имена божественные.
Да, да, да.
Бога
да.
по-разному можно называть по имени. И Божие имя – это некая тайна,
да.
потому что само по себе имя хранит сущность. А сущность Бога непостижима, и поэтому как бы вот имя Божие, оно тоже как бы непостижимо, и поэтому... Почему Христос эти глаза, имя Твое открыл? Да потому что нельзя называть по имени Бога в Ветхом Завете, вы понимаете? Имя Божие неизвестно в Ветхом Завете, оно пишется титлом, там, Яхве, там, и так далее, да. и так далее, что оно непроизносимо, что никогда это... И вдруг Он его открывает, и вдруг оно звучит как Отец. И он поэтому, собственно говоря, и да, учит учеников своих молиться, не давая им молитвенные правила. Он ведь не дал ни молитвенных, ни утренних молитв не дал апостолам, ни вечерних. Ни три канона с акафистом тоже он им не давал. Коротенькую молитву. «Отец наш». И он говорит ему это слово «отец». И мы говорим ему, Богу, это слово «отец». Если отец, то какие могут быть отношения с отцом? Что тогда отец и сын друг другу могут дать? И где вот это вот понимание, это вот место, это вот пространство вот этих отношений? И дальше же в этой молитве Христос показывает, что и как это может быть. «Отче, — говорит он, — и все твое мое, и все мое твое». Вот эти отношения. И никаких других мы-то знаем, люди тоже, мы же знаем, когда у нас существует отношение любви, отношение настоящей истинной любви, mm-hmm. то там только так может быть. Все мое твое. И никак по-другому. И здесь вот интересно, что вот эта фраза «все мое твое», вот эта вот значимость вот этих слов отношений сына и отца еще раз нам показывается в притче о блудном сыне. Это совсем другой евангелист, Лука. Он не был на Тайной вечере, он не слышал лично вот этой вот молитвы первосвященнической, которую нам оставил Иоанн Богослов. Но тем не менее, вот это вот научение самих апостолов вот этим отношением, оно проявилось вот в этой притче, которую нам Лука оставил, когда младший подходит к отцу и говорит ему: «Дай мне мою, дай мне положенную мне часть имения». Часть мне положена. И отец дает, просишь, возьми. И только потом этот младший сын, потеряв все, что можно было потерять, возвращается к отцу: «Прими меня в число наемников», а тот его в наемники не принимает. Он ему отдает опять. Все отдает. Смотрите, он дает ему, ну, там одежду, понятно, но там обувь, понятно, но тельца упитанного, понятно. Все это интерпретируется и объясняется как символы, ну, там, телец как жертва, там одежда как благодать, обувь как возможность благовестия и так далее. Но он дает ему перстень на руку. А что такое перстень в древнем мире? Это же печать.
Да, это власть какая-то.
Это вот от имени его
да.
поступает. То есть это значит, что все векселя, финансовые документы, все-все-все-все-все-все, вот этот сын может от имени отца, его именем запечатлеть. Он все ему отдает, он дает ему свое имя. Вместе с именем он дает ему всего себя. Вот. Имя дает ему свое, имя отца. Он от имени отца в этом мире действует. И тут мы встречаем старшего сына, который с претензией к отцу говорит: «Ты мне даже козленочку не дал». То есть опять: «Ты мне не дал того моего маленького, что я хотел от тебя. Мне не надо, мне вот это надо. Я все время исполняю для тебя все возможные функции, которые надо исполнять. Вот я все, что ты говоришь, я делаю. Функции всю свою, сыновью, функцию я исполняю. И вот я здесь, я вот это делаю, ни разу ничего плохого не сделал. Все функционально делаю правильно. Утренние, вечерние молитвы можно вспомнить, и посты, и богослужения. Все делаю правильно. А ты мне даже козленочка не дал». И тут отец ему говорит эти слова, как вот точно в Евангелии от Анны: «Сын, ведь все мое твое». Вопрос только в том, нужно ли нам это. Нужно ли нам это все от Бога? И если нам, вот тогда церковь, если мы, нам не нужно все от Бога, а нужно только козленочка, понимаете, или какую-то часть имения, или только здоровье, или только счастье в личной жизни, или только успех в труде, или только прощение грехов, или только благодати Божией, которая бы освещала и просвещала, и исцеляла нашу душу и тело, или только какой-то помощи Божией, прекрасной, замечательной помощи Божией, которая бы нас делала лучше, чище и святее, то тогда нам не нужен Бог, а нам нужен только Божье. Вот. И тогда мы ему себя не отдадим. Мы отдадим ему только то, что наше, но не мы. И поэтому от нас мы ему дадим часть, положенную часть, но себя до конца не раскроем. Вот. И тогда церковь будет только функцией. И тогда понятно, что от церкви мы будем ходить ровно того, что хочет от своей религиозной организации любой верующий человек в любом нехристианском обществе. Всего того же самого. Потому что там Бога не знают. Там Бог не раскрыт. Там Бог не познан. Вот в тех религиозных организациях, в тех системах, во многом очень хороших, продуманных, стройных и так далее. Вот. Где там все ясно, все понятно, все. Но вот имя это им неизвестно. И поэтому понятно, почему тогда у них, в их религиозных организациях, они приходят за этим, за правильным, за хорошим. Без человека жить верующий не может по-настоящему. Без помощи Божией, без благодати, без чуда, без ответа на молитву. Без... Вот не может человек без этого верующий жить. Да и неверующий-то не может, по большому счету. Он все равно к этому внутренне как-то вот стремится. А вот нам, христианам, открыто имя Божие. Вот мы его знаем. И вот эти слова для нас звучат: «Все мое твое, а все твое мое». И вот что я хочу от церкви. Хочу ли я от церкви козленочка? Хочу ли я от церкви исполнение ее церковных функций по отношению ко мне? Хочу ли я от церкви здоровья, семейного счастья и помощи в своих делах? Хотя это все правильно. Но как же этого не хотеть? Кто без этого может жить? Я тоже хочу. Вот. Или я все-таки Бога хочу? Самого Бога хочу. Хочу понять Его. Хочу принять Его. Хочу как-то с Ним сродниться. Хочу с Ним жить одной жизнью. Вот если я хочу жить с Богом одной жизнью, тогда понятно, зачем церковь. Тогда понятно, зачем церковь существует. Потому что церковь – это то пространство, в котором человек и Бог могут быть очень близки, в котором человек и Бог живут единой жизнью. Это то пространство, которое Бог основал на земле, чтобы люди Ему роднились, чтобы люди в Нем рождались, чтобы люди жизнь свою с Ним сочетали, чтобы всего себя Христу Богу отдавали. Мы все же это говорим. Мы говорим сначала: миром Господу помолимся, о свышном мире спасения душ наших, а потом здоровье, потом счастье в личной жизни просим, потом успеха в труде, благорастворение воздуха, изобилие плодов земных, ну все, что нам надо. Но потом-то мы говорим эти слова: а теперь, Господи, все мое твое, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Но вот эти слова почему-то как-то вот они звучат несерьезно для нас, не по-настоящему. Мы глубоко как-то вот это не понимаем. А что значит отдать Богу всю свою жизнь?
Да, что за этим стоит?
А за этим и стоит то, что прежде всего желание взять от Бога все, что Он дает. Потому что ведь Бог, когда нам дает, Он дает себя всего. Вот как я этой женщине тогда сказал, что вот Он, Христос распятый. Вот Он всего себя такого отдает. И когда мы идем причащать святых Христовых тайн, мы что, не понимаем, что ли, совсем, чего мы причащаемся? Что мы всерьез думаем, что если мы подходим к чаше, в которой кровь пролитая и плоть распятая, мы можем быть, как так сказать, надеяться на какое-то жизненное благополучие, на какое-то здоровье, на какое-то счастье в личной жизни? Что ради этого, как это может быть, что мы совсем ум-то потеряли свой, когда мы идем к чаше с распятым Спасителем, ждать от этого, что наша жизнь будет удобной? Она может так измениться. Она может настолько стать другой, она настолько может настолько стать похожей на жизнь Христа, насколько мы это захотим. Вы понимаете? Мы не можем взять от чаши с кровью Христовой и с Его телом распятым только то, что нужно нам. Мы можем взять только все, что Господь нам дает, всего себя Он дает в этой чаше. Мы хотим ли мы этого, когда мы причащаемся до Христовых тайн? Вот что значит со страхом Божиим? Что значит с верой и любовью приступить? Это значит бить себя в грудь и говорить: какой я недостойный причастия великого такого таинства пренебесного. Или понимать, что мне страшно от того, что я не готов принять эти таинства. Что мне страшно, что я боюсь принять эти таинства и убежать, подобно Петру и всем апостолам, от распятия. И вот или мне просто некуда идти, как Петру, который сказал Христу: куда же мне идти? Понимаете? Вот и тогда все становится на свои места. Тогда жизнь человека, христианина, она такая становится неуверенная. Она такая становится беззащитная. Она такая становится, ну, никакая. Ну, так становится не по себе христианину в этот момент, когда он причащается к Христу. Так страшно жить становится. что жить можно только с Богом. Вот, что уже ни на что другое никак нельзя опираться. Что если ты вдруг решился так причаститься, значит, ты решился идти за Христом. Не так, как этот юноша, который все делал хорошо, все заповеди исполнял, понимаете? А так, как все остальные апостолы взяли и пошли. Несмотря ни на что они не понимают, что они ничего не чувствуют, что они бессильны, что они дураки, что они трусы, что они вообще никто. И вот они все-таки взяли и пошли в конечном итоге за Христом. Вот. И этого ждет от нас Бог, и этому нас учит Церковь. Собственно говоря, Церковь ради этого и существует. Она вот такая, которую Христос ее создал вот тогда в лице апостолов, в лице учеников, в Тайной Вечере, сошествии Святого Духа и их дальнейший путь. Никакого функционирования, никакой функции, ничего нельзя взять. Вот попробовали Сапфира и муж ее, Анания, да, что-то взять. Вот. И что-то такое от себя отщипнуть, понимаете? А остальное все себе сохранить. Как апостол сразу грозно к ним обратился, как они Духу Святому хотели солгать. Вот так вот нельзя жить. Так нельзя жить, как Анания и Сапфира. Так нельзя к нашей церкви относиться. Это тело Христово, это распятое тело Христово. И тот, кто в это тело Христово входит, он не может не быть носителем вот этих ран. Не зря же апостол Павел, который стал в этой церкви первоверховным, сказал, что я язвы Господа моего на теле моем ношу. Это только так бывает. И мы, когда молимся на литургии, вспоминая об спасительную его заповедь, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, второе славное паки пришествия, твоя от твоих тебе приносящая, а всех и за вся. То есть мы все, вот вспоминаем то, что уже как бы произошло с нами, хотя второе пришествие только грядет для нас. Но те, кто вот так смогли, не испугаться, сказать все-таки. Потому что это на самом деле разговор не то, что один раз человек сказал «все мое твое» и успокоился. Это каждый день. Это каждый день вот такое вот раскрытие себя для Бога. Это каждый день пришествие к своему сердцу, к своему уму и вот такой вот разговор с Богом «где я, где ты». Вот эта церковь, в которую ты приходишь ради того, чтобы Христос тебя снова наполнил собой до конца. А ты все уголки своего сознания, они все равно закрыты. Многие двери еще закрыты в нас самих. И вот у каждой двери стоит Христос и терпеливо стучит. У каждой дверки нашего сердца, нашей души, наших помыслов стоит Христос и ждет, когда же этот замочек откроется, когда эта темница наша вдруг станет свободной, чтобы он ее просветил своим светом. Вот так вот происходит. Но это постоянное, это и есть, собственно говоря, подвижничество. Это и есть тот самый подвиг, который человек может совершить в своей жизни для Бога. Вот это движение ему навстречу. И когда вот так человек движется, только церковь может это сделать. Потому что ничто другое на земле это для человека сделать не может. Поэтому многие люди, верующие в Бога, они инстинктивно представляют себе, что вот такая церковь, которая как функция существует, им в общем не нужна. Им не нужно, там, скажем, святой воды. Но они без святой воды могут быть. Им не нужно просфор. Они как-то без них могут обойтись. Им не нужно исповедь вот в этом смысле, как функция, потому что говорят, ну что же, неужели Бог меня не увидит, когда я перед ним каюсь? Конечно же, увидит. Что такое причастие, они понять не могут. Вот, потому что если все является функцией, как вот даже вся дорожка к причастию, весь этот трудный, неудобоносимый путь христианский через каноны бесконечное вычитывание, через посты бесконечное, но бессмысленное вычитывание, потому что если человек при этом идет ко Христу, ущипнуть у него кусочек благодати, взять с собой пол-литра духовной энергии, понимаете, вот, то тогда нет смысла в этом вычитывании, потому что это только функция. Потому что самое главное – подготовка к причастию, в общем, заключается именно в том, что ты с трепетом ждешь вот этого момента, когда ты сможешь сказать Богу такие слова «все мое твое». И на это настраиваешь свое сердце. Горе имеем сердца. Ты все время стараешь свое сердце вот туда, в ту сторону поднимать, и тогда вот ты живешь по-другому. Тогда ты стараешься все эти дни, когда ты готовишься к причастию, искренне молиться, всерьез относиться к людям. Вот, стараться как-то вот следить за своими мыслями, сохранять какой-то пост не как функцию, а как жизнь. Поэтому многие люди устают в течение долгой христианской жизни от вычитывания, от выстаивания, от постов, от всего, потому что не наполнены жизнью, потому что нет понятия. Если я все это делаю ради каких-то вот вещей хороших, которые мне от Бога даются, но они оскудевают, я их теряю, благодать уходит, притупляется чувство новизны, молитва, слова молитвы становятся пустыми, картонными и бессмысленными. Я каждый, уже много лет, человек не может читать одно и то же, потому что это безжизненно. Но потому что нет вот этой радости слышания Бога, нет этой радости разговора с Богом, нет этой радости того, что ты понимаешь, что Бог тебя услышал, потому что ты знаешь, на каком языке с Ним говорить, и ты знаешь Его, ты Его знаешь, ты знаешь, каков Он. Вот, немножечко совсем, пока чуть-чуть, но какое-то знание Бога, оно такое подлинное, что ты уж от Него никогда в жизни не откажешься, никогда в жизни не отречешься, потому что Его мало может быть, но оно очень-очень достоверное. И тогда все обретает смысл. Вот, и тогда церковь для тебя – это не функция. Церковь для тебя – это то пространство, где ты и Бог вместе, где священник – это не человек, который там исполняет твои требы за какие-то там, сказать, пожертвования даже, вот, фиксированные или не фиксированные, а это твой отец по-настоящему, который тоже Бога знает и который может тебе что-то о нем рассказать, поделиться своим опытом, взять тебя за руку и вместе с тобой пройти этот путь, поддержать тебя в трудную минуту, быть тебе тоже родным, открыться для тебя, потому что церковь – это сверхоткрытое место. Очень уязвимое место. И христиане – люди очень уязвимые. Могут быть, а могут не быть. И сегодня, когда мы знаем по Писаниям, по всему, по жизни святых, что Бог есть любовь, и это действительно так. Ну, для кого-то это просто слова, но, тем не менее, слова очень значимые, потому что если он даже до сих пор и не узнал это в своей жизни, но, по крайней мере, он это видел в жизни других и читал об этом из опыта других христиан. И в этом нет сомнений, потому что Священное Писание нам об этом говорит. Бог есть любовь. А далее мы знаем тоже из Священного Писания, что церковь – это богочеловеческий организм, это тело Христово. Преподобный Иустин Попович, сербский богослов, недавно прославленный в лике святых, он так говорил дерзновенно, что церковь – это Господь наш Иисус Христос. Представляете себе? Сам Господь наш Иисус Христос. Ну и действительно, богочеловеческий организм. И вот когда мы говорим, что Бог есть любовь, это вроде так не оспаривается. А вот если я скажу, церковь есть любовь на сегодняшний день, мы, христиане, способны ли это вот так же воспринять? Или кому-то сказать сегодня, свидетельствовать о том, что церковь – это любовь? Вот это вопрос, который повисает в воздухе. Потому что мы можем привести очень много добрых дел, которые делает церковь. Очень много милосердных людей, которые являются членами церкви. Мы можем отдельные эпизоды святости жизни церкви приводить, но тем не менее это может не сложиться в единую картину. Постольку-поскольку, если мы сами воспринимаем церковь как место, где все функционирует благодатно, то это, в общем, не место любви, а место функции. А любовь не функция. Любовь – это жизнь. И поэтому, если мы сами не очнемся в какой-то момент, если мы сами вдруг не расхотим быть функциями в церкви и церковь превращать в функцию, то тогда мы никогда не сможем вот этой истины, а это непреложная истина, что церковь – это любовь. Я это знаю. Вот церковь есть любовь. Но только мы не сможем это явить. Это есть в церкви, но явить мы сможем только тогда, когда мы станем живыми людьми. И я вспоминаю еще, вот знаете, это какое-то многословие на меня сегодня напало, я все говорю. Вот. Как-то мне попался на глаза отрывок из одной древней евхаристической молитвы. Священник после присуществления святых даров молится такими словами: «Господи, сделай нас живыми людьми». И вот церковь, она еще для того, чтобы мы живыми стали, чтобы мы не функционировали, чтобы мы не превращали мир в функцию, друг друга в функцию не превращали. Как Кант об этом как-то сказал, что человек никогда не может быть средством, и церковь средством быть не может. Это цель. Вот. Это цель, в которой мы достигаем в нашем приближении к Богу, в нашем соединении с Богом. Мы через церковь рождаемся в Боге, и через церковь роднимся Богу, через церковь становимся очень близкими Богу и в конечном итоге очень на Него похожими. Но только для этого надо вот точно понимать, что все мое твое, а все твое мое.
Отец Алексей, но как реально сделать вот на практике, чтобы все мое стало
Вот вы опять о функции, вы понимаете, о практике.
Ну хорошо, ну а как вот нам открыть, вот вы говорите, если мы поймем, и если мы в себе что-то изменим? Ну как, какой шаг нам сейчас нужно сделать? Потому что вы совершенно верно говорите, что в основном все люди приходят в церковь вот именно за получением чего-то. Отстоять, и, как нам говорят, отстоишь в церкви долго, это уже твоя молитва. Там подготовился, это уже твоя молитва. И мы хотим чем-то заплатить, вот действительно чем-то таким видимым.
Ну вы знаете, центральное место для человека – это Евангелие. Прежде всего, вот вы знаете, если Евангелие – это не центральное место в нашей жизни христианской, это значит, что-то не так. И если Евангелие для нас – это справочник, словарь, книга гаданий или что-то еще такое, то это не Евангелие, это что-то другое. А Евангелие – это о чем говорит Христос. Вот что Он тебе в данный момент говорит. Также, вот, кстати, издательство Никея, она как раз издала книгу «Евангелие от Марка» с комментариями, которые, беседами, которые они попросили меня к этой книге приготовить. И я попытался как раз вот там, в этой книге, в этих комментариях как-то вот на этот вопрос ответить. Вот мы говорим Богу. В любом месте мы можем говорить Богу. И Господь нас слышит везде. Вот здесь сейчас мы говорим о Боге, и Он все равно нас слышит. Вот окажемся где-нибудь под водой, Он нас будет слышать. Окажемся в космосе, Он нас будет слышать. И здесь не проблема в том, что человек будет Богу говорить, а Бог его будет слышать. Поэтому многие люди как-то хорошо понимают, ну а что такого, собственно говоря, я молюсь Богу, я туда ему говорю, и он мне помогает. Очень многие люди, которые никогда не читали Евангелие, которые в церковь не ходят, они знают доподлинно, что Бог им помогает. Ну, потому что Бог любит всех людей. Вот, и солнце светит для всех, и дождь идет для всех. И милость Божия, она на всех распространяется, на добрых и на злых, на верующих и неверующих, на тех, кто знает Бога, и тех, кто Бога совсем не знает. На все люди в любой культурной традиции, религиозной традиции знают, что Бог им помогает. И тут уж ничего не сделаешь с этим. Как, может быть, некоторым было бы как бы это неприятно слышать, что вот не только нам, христианам, помогает Бог, но помогает всем. Человеку понятно, что Бог его слышит. И кажется, что этого достаточно. Многим людям кажется, что вот и хорошо, и хватит. А на самом деле это не так важно, чтобы Бог слышал нас. То есть это не главное. Это очень важное, но не главное. А главное – это чтобы мы слышали его. И здесь стоит вопрос, а каким-то образом я могу слышать Бога? Люди удивляют, что вообще Бога можно как-то слышать. Что вообще это человеку доступно слышать Бога. Тут оказывается, что это очень даже доступно. И очень даже важно. И тогда вот есть Евангелие, где очень громко для каждого из нас звучит голос Божий. И если я действительно открываю Евангелие для того, чтобы наконец-то понять, что Бог хочет от меня, что Бог мне сейчас говорит, тогда это обязательно случится. Это обязательно произойдет. Это обязательно будет. И вот это, может быть, будет с какого-то маленького момента. Об этом вот Владыка Антоний Суржский очень хорошо в свое время писал, о том, что человек всегда может найти в Евангелии самого себя. Всегда самого себя может найти. И все, что происходит в данный момент в Евангелии, человек может вдруг почувствовать, что это прям абсолютно про него. Ну, может быть, не все сразу, а вот в какой-то момент вдруг раз, и человек понял, вот, это да, я понял, это про меня. Это я сейчас такой. Это вот я вот сейчас здесь. И я вот сейчас здесь. И вот какие-то моменты человек могут, как Владыка тоже пишет, его возмутить. И как же такое может быть? И это значит, человек услышал Бога. Он не понял его, но уже услышал. Но он уже как-то на это среагировал. Или по-другому он вдруг может понять, как же это прекрасно, вот эти слова, которые Христос сказал. Какие чудные слова, никто так не говорил, как в Евангелии написано. И захотеть вот эти слова как-то для себя сохранить. И вот так постепенно, всю свою жизнь, человек открывает Евангелие и читает его с тем, чтобы услышать Бога. И когда человек начинает слышать Бога, с человеком случаются неожиданные вещи. Неожиданные вещи. Часто, которые человек, в общем, не очень для себя хочет и не очень для себя желает, но они случаются. Человек начинает трещать, ну, раскалываться. Знаете, вот как скорлупа или как вот орех, вот он монолитные такие вещи, да, закрытые. Вот человек, вот он, привыкли говорить друг о друге, такой индивидуум. Да, это слово по-латыни значит неделимый. Неделимый по-гречески значит атом. Вот такой неделимый человек, который сам для себя, сам по себе, сам в себе, сам никому себя не раскроет. И это очень удобно, это очень хорошо, потому что я сам по себе. И вот я уверен в себе. Более того, люди даже привыкли себя как-то особенным образом даже бетонировать, чтобы, не дай бог, ни одной трещинки, никакой щелки, чтобы в ничто не проникло, потому что это так тяжело бывает, когда вот что-то трещит. Человек очень камнем таким становится. вот этот камень, он оказывается таким непрошибаемым совершенно, мертвым. Uh-huh. Евангелие вдруг о камне говорит совершенно непостижимые вещи. Там, с одной стороны, Иоанн Креститель говорит о том, что и не думайте говорить фарисеям, что отец наш Авраам, ведь Господь из камней этих может сделать себе детей. Первое такое удивление. Второе удивление, когда сатана обращается ко Христу и говорит, сделай, чтобы эти камни стали хлебом. Вот такое искушение. И Христос отвергает это искушение. Почему? Потому что действительно, вот не зря сатану называют такой обезьяной Бога. Он все время переворачивает истинные события и делает их ложными. Он все время играет на похожестях, на нюансах. А ведь Христос, собственно говоря, так и делает с нами. Он из нас камней делает хлебы. И я сейчас расскажу, каким образом это происходит. Потому что дальше появляется еще один камень, который Петр. Ты, Петр, камень. И на камени этом я создам церковь свою. А потом тот же самый камень Петр, обращаясь к каждому из нас, говорит такие слова. И вы, как живые камни, устрояете из себя духовный дом Божий. Там дальше он говорит, что вы народ Божий, царственное священство. Живые камни. Какая нелепость, оксюморон настоящий, живые камни. Что может быть более мертвым, чем камень, более неживым, чем камень? И вдруг оказывается, что ожившие камни в себе хранят, с одной стороны, твердость, такую вот опору, верность, а с другой стороны, они живые, ожившие. И это что-то удивительное, потому что, чтобы ожить, надо, чтобы что-то с тобой произошло. Что же может произойти с тобой, чтобы ты ожил, чтобы ты каменный, забетонированный, вдруг наполнился жизнью? Знаете, вот по весне вдруг где-то асфальт, вдруг он бах, треснул, и из этого асфальта такой тоненький, жалкий, бессильный росточек зеленой травы. Казалось бы, смотрите, такой мощный асфальт, такой толстый, серый, безжизненный асфальт. Как его вдруг пробил вот этот маленький росточек? Я не перестаю удивляться. И вдруг этот росточек вырос из этого камня. Вдруг из этой безжизненной появилась вот эта вот маленькая жизнь. Лопнула, треснула. Смотрите, какие удивительные образы еще есть в Евангелии. Это образ зерна, образ семени. Кстати, семя – это же такой тоже камушек, по большому счету. В общем, такой безжизненный, закрытый, закупоренный элементик такой вот. Как камешек такой твердый. Но пока он не умрет, он не оживет. Пока он не треснет, ничего не будет. И вот это зерно, оно ведь как хлебом-то может стать? Только тогда, когда этих зерен будет много, когда эти зерна будут собраны вместе, когда их в пыль сотрут, эти зерна, когда их влагой, водой снабдят, когда их перемнут как следует вместе с закваской, и они как тесто взойдут в образ Царства Небесного, вот, и тогда из них испекут хлеб. Этот хлеб, единый хлеб вот этих вот отдельных индивидуумов зерен, которые вдруг смогли треснуть. Вот. И тогда этот хлеб, знаете, приносится на литургию, становится телом Христовым. Вот церковь. И виноград ведь, вы знаете, такой же. Вот. Каждая отдельная ягодка, может быть, не такая, но все равно для того, чтобы он стал вином, надо его собрать, а потом взять и вточили, и стоптать ногами, превратить это в сок. Этот сок должен забродить. Но без того, чтобы вот так вот не перетереть и не стоптать, ни другое не станет ни хлебом, ни вином. Это образы нашей жизни в церкви и нашего прихода ко Христу, каждого из нас. И поэтому, пока мы не треснем, пока в нас щелочки такой вот не произойдет, вот мы склонны, люди, все время себя от этих трещин хранить. Мы склонны всегда от всего вот этого себя защитить. Ни в коем случае, мы такие сильные. И нам церковь-то тогда тоже нужна для того, чтобы мы были такими монолитами. Заступи, покрый твоим амофором, да твоей помощью. И мы так все время в церковь, как в бомбоубежище, приходим. И поэтому люди в церкви, такие же индивидуумы, которые пришли туда вот так, чтобы скрыться от чего-то, спрятаться от чего-то, только мешать могут друг другу, толкаться друг другу, свечку не той рукой могут передавать, разговаривать в неположенное время. Дети их мешают нам вот сохранять свою монолитность, и мы от них отбиваемся, и мы не хотим с ними ничего. Но ведь пока мы сами не треснем, пока мы вот так вот не пробьем свою вот эту вот бронезащитность такой, с нами Господь до нас не доберется. Все происходит через рану. Все происходит через вот эту вот нашу треснутость, через нашу вот такую вот... Я не знаю, я даже слова сейчас найти этого не могу, но вот надо треснуть, надо как-то вот расколоться. И только так может быть, потому что только тогда мы становимся доступными для Бога. Вот сначала это происходит через Евангелие. И когда вдруг человек себя узнает в Евангелии, вот, начинает слышать Бога, ведь, опять-таки, я говорю о мужестве, да, когда я говорю о том, что сказать все мое твое, это огромное мужество надо. И треснуть надо огромное мужество. Вообще быть христианином – это дело непростое. Это всегда надо быть очень мужественным человеком. Не испугаться принять вот от этой раны. И многие ведь не боятся даже молиться ангелу-хранителю. Вот такой молитвой, ведь мы же читаем ее каждый день. «Ангеле Божий, хранителю мой, святые, живот мой, соблюди во страсть Христа Бога, ум мой утверди воистине пути и к любви горней, уязви душу мою». Что значит «уязви»? «Порань, порань». Просим меня, ангела, порань меня любовью, чтобы во мне хоть какое-то было открытое пространство, чтобы до меня добрался Господь. И вот если человек будет все время закрываться бронежилетом каким-то таким специальным от Бога, то ничего не произойдет. А если он вдруг раскроется перед Богом, то его обязательно поранит Господь своей любовью. Об этих пораненных преподобный Сергий, вот мы ему кандак такой поем, «Любовью Христовой уязвился, еси преподобне». Все идет отсюда. Если ты не боишься этого, то тогда все будет хорошо. Тебя Господь обязательно поранит своей любовью, и тогда в тебе откроется какое-то пространство, доступное для Бога и для человека. И тогда ты будешь очень уязвимый со всех сторон. И для добра, и для зла. И для добрых людей, и для недобрых людей. И тебе все время будет все мешать в этой жизни как-то вот прятаться, охранить покой, комфорт, удовольствие и так далее. Все будет уходить из-под ног. Но ты будешь со Христом.
Дорогие слушатели, наша передача заканчивается, но продолжение беседы с протоиереем Алексеем Уминским, настоятелем Московского храма Святой Троицы в Хохлах, автором книг и ведущим телепередач «Православная энциклопедия» слушайте в следующей передаче. С вами была Людмила Зотова.